На скамейках сидели неподвижные старухи, стерегущие пестро одетых детей, занятых затяжной сугробной войной. Вверху, над черной сеткой проводов, висело близкое-близкое к земле небо. Была, впрочем, и разница, которую я заметил, дойдя до конца бульвара. Бронзовый Пушкин исчез, но зияние пустоты, возникшее в месте, где он стоял, странным образом казалось лучшим из всех возможных памятников. Там, где раньше был Страстной монастырь, теперь тоже была пустота, чуть прикрытая чахлыми деревьями и безвкусными фонарями. Сев на лавку напротив невидимого памятника, я закурил сигаретку с коротким желтым мундштуком, который меня любезно угостил сидевший рядом офицер в какой-то опереточной форме. Сигаретка сгорела быстро, как Бигфордов шнур, оставив у меня во рту легкий привкус селитры. В моем кармане было несколько мятых купюр. По виду они мало отличались от памятных мне радужных думских сотен, но были значительно меньше по размеру. Еще на вокзале я выяснил, что хватит этого на один обед в недорогом ресторане. Довольно долго я сидел на лавке, размышляя, как быть. Уже начинало темнеть, и на крышах знакомых домов, их было довольно много вокруг, зажигались огромные электрические надписи на каком-то диком воляпюке. Samsung OKKA Olbi. В этом городе мне совершенно некуда было идти. Я чувствовал себя персом, по непонятной причине прибежавшим из марафона в Афины. А знаете ли вы, милостивый государь, что это такое, когда некуда больше идти? Тихо пробормотал я, глядя на горящие в небе слова, и засмеялся, вспомнив женщину Мармеладова из музыкальной табакерки. И вдруг мне стало совершенно ясно, что делать дальше. Встав со скамейки, я перешел дорогу, остановился на краю тротуара и поднял руку, чтобы остановить какое-нибудь авто. Почти сразу же возле меня затормозила дребезжащая машина каплеобразной формы, вся забрызганная снежной грязью. За ее рулем сидел бородатый господин, чем-то напомнивший мне графа Толстого. Вот только борода у него была немного куцей. «Вам куда?» — спросил господин. «Знаете, — сказал я не помню точного адреса, но мне нужно место, которое называется «Музыкальная табакерка». Кафе. Где-то тут неподалеку, вниз по бульвару и налево, недалеко от Никитских ворот». «Что, на Герцена?» — я пожал плечами. «Не слышал про такое кафе», — сказал бородатый господин. «Наверное, недавно открылось». «Почему?» — сказал я. «Довольно давно». 10 тысяч», — сказал господин, — «деньги вперед». Открыв дверь, я сел на сиденье рядом с ним. Машина тронулась с места. Я украдкой поглядел на него. На нем был странного вида пиджак, покроем напоминавший мне военный френч вроде тех, что любило носить большевистское начальство, но сшитый из какого-то либерального клетчатого сукна. «У вас хороший автомобиль», — сказал я. Ему явно польстили мои слова. «Сейчас уже старый», — ответил он. «А после войны лучше победы машины в мире не было». «После войны?» — переспросил я. «Ну, конечно, не все время после войны», — сказал он. «Но 5 лет точно. А сейчас развалили все к ебени матери, поэтому коммунисты к власти и пришли». «Только не надо о политике», — сказал я. «Я в ней абсолютно не смыслю и все время путаюсь». Он быстро поглядел на меня. «А вот потому-то, молодой человек, такая кругом разруха, потому что вы и люди вроде вас в ней не смыслят. А что такое политика? Это то, как нам жить дальше. Если бы каждый думал о том, как обустроить Россию, вот тогда она и не нуждалась бы ни в каком обустройстве. Такая, с позволения сказать, диалектика. А куда вы собираетесь повесить эту диалектику?» — спросил я. «Прошу прощения». «Нет», — сказал я, — «ничего». Мы остановились в начале бульвара. Впереди был затор. Там раздавались тревожные гудки и мигали оранжевые и красные огни фар. Бородатый господин молчал, и я подумал, что он мог счесть мои слова недружелюбными. Мне захотелось загладить неловкость. «Знаете», — заговорил я, — «если история нас чему-нибудь учит, так это тому, что все, пытавшиеся обустроить Россию, кончали тем, что она обустраивала их. Причем, как бы это сказать, далеко не по лучшим эскизам». «Правильно», — сказал господин. «Вот именно поэтому и надо думать, как нам обустроить ее так, чтобы этого больше не происходило. Что касается меня, то мне не надо об этом думать», — сказал я. «Я отлично знаю, как обустроить Россию». «Да? И как же?» «А очень просто. Всякий раз, когда в сознании появляются понятия и образ России, надо дать им самораствориться в собственной природе. А поскольку никакой собственной природы у понятия и образа России нет, в результате Россия окажется полностью обустроенной. Он внимательно поглядел на меня.